Евангелие от Марка, 13 глава, 1-2 стихи. Тринадцатая глава Евангелия от Марка – одна из самых трудных для понимания современного читателя во всем Новом Завете. И это потому, что она, как никакое другое место в Библии, отражает мышление иудеев. С самого начала и до конца она пропитана иудейской историей и иудейским мировоззрением. Иисус Христос использует в 13 главе образы и понятия, хорошо знакомые и близкие иудеям того времени, но кажущиеся странными многим современным читателям и даже совсем неизвестные им. При чтении этой главы надо помнить, что иудеи никогда не сомневались в том, что они – избранный Богом народ, и что однажды они займут подобающее им место, которое заслужили. В то время иудеи оставили мысль о том, что они смогут завоевать это место обычными человеческими средствами, и были уверены в том, что Бог, в конце концов, вмешается в историю человечества и даст им заслуженное место. Этот день, когда Бог лично вмешается в историю, иудеи называли Днем Господа. Посмотрим, что сказано о Дне Господнем в Ветхом Завете. В книге пророка Амоса, 5 глава 16 по 26 стих, написано: «Посему так говорит Господь Бог Саваоф Вседержитель: на всех улицах будет плач, и на всех дорогах будут восклицать: увы, увы! И призовут земледельца сетовать, и искусных в плачевных песнях плакать. И во всех виноградниках будет плач, ибо я пройду среди тебя, говорит Господь. Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет, тоже как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь. Или если бы пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния». В книге пророка Исаии, в 13 главе с 6 по 16 стих, описана ужасная картина Дня Господня. Прочтем эти слова: «Рыдайте, ибо день Господа близок, идет, как разрушительная сила от всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись, судороги и боли схватили их. Мучатся, как рождающие, с изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота офирского. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его. Тогда каждый, как преследуемое серно и как покинутые овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю. Но кто попадется, будет пронзен, и кого схватят, тот падет от меча, и младенцы их будут разбиты пред глазами их. Дома их будут разграблены, и жены их обесчещены». Вторая глава книги пророка Иоиля полна страшных описаний Дня Господня. Бог через пророка Иоиля говорит: «Наступает день Господень, ибо он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный. И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Книга пророка Иоиля, 2 глава, 1-2 стихи и 30-31 стихи. Иудеи считали, что день Господень наступит внезапно. Прежде чем придет Бог-судья, мир покачнется от разрушения, и законы природы будут упразднены. В эпоху между Ветхим и Новым Заветом иудеи не знали, что такое свобода, поэтому надежда и мечта их о наступлении Дня Господня становилась еще ярче и острее. В эту эпоху появилась популярная в то время литература, так называемые апокалипсисы, что значит «откровение». Эти книги представляли собой мечты людей о том, что произойдет в День Господень и в предшествующие ему дни. В них использовались образы и картины из Ветхого Завета и приводились все новые и новые детали и подробности. Это были попытки изобразить неподдающееся изображению и выразить невыразимое. В 13 главе Евангелия от Марка Иисус Христос произнес несколько пророчеств о грядущих днях. Он произнес пророчество о разрушении Иерусалима и храма, о грядущих гонениях, об ужасах и опасностях последних дней, о своем втором пришествии и о готовности встречи с Господом. Очень трудным делом является толкование пророчеств Библии, которое вызывало и вызывает много разногласий. Поскольку многие пророчества Библии носят исторический характер, то есть говорят о том, о чем говорит история, то и знание истории оказывает большую помощь при их исследовании. При этом мы не должны забывать, о чем говорит апостол Петр. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Второе послание Петра, 1 глава, с 19 по 21 стих. Пророчества Иисуса Христа, которые мы имеем в Евангелии от Матфея в главах 24 и 25 и в Евангелии от Марка в главе 13, это ответ Господа Иисуса на вопрос своих учеников, заданный на горе Елеонской. Это как бы вторая Нагорная проповедь Иисуса Христа. С Нагорной проповеди он начал свое благовестническое служение. И Нагорной проповедью он заканчивает его. Вполне может быть, что некоторые из учеников Иисуса Христа не часто бывали в Иерусалиме. Это были галилеяне, горцы и сельские жители, рыбаки, знавшие берега озера лучше, чем город Иерусалим. Придя в столицу своей страны, они были поражены увиденным. Да это было и неудивительно, потому что в то время в мире не было ничего подобного Иерусалимскому храму. Вершина горы Сион была срыта, чтобы образовалась площадка размером в 1 квадратный километр. В дальнем конце этой площадки находился храм, построенный из белого мрамора, а фасад его был выложен чистым золотом. Храм так сиял на солнце, что было трудно смотреть на него. Между нижним городом и храмом находилась долина Терапион, через которую был построен очень большой мост. Его арки, дугообразные перекрытия, были размером больше 20 метров, а пятовые камни – 7 метров длины и 1,5 метра толщины. По углам храма найдены камни длиной от 6 до 12,5 метров, весом более 100 тонн. Как их высекали и как поставляли на место – одна из тайн древнего инженерного строительства. Неудивительно, что когда Иисус Христос выходил из храма, один из его учеников сказал ему: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Иисус сказал ему в ответ: «Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». В 70-м году римляне, ожесточенные мятежностью и непримиримостью иудеев, оставили все попытки усмирения их и прибегли к разрушению города. Иерусалим и храм были разрушены до основания. Пророчество Иисуса Христа исполнилось в буквальном смысле слова. Иерусалим пал в сентябре 70-го года по Рождеству Христову. Какие же назидательные уроки мы можем извлечь для себя из пророчества Иисуса Христа об Иерусалиме и храме? Во-первых, люди и страны, отвергающие Божий путь спасения во Христе Иисусе, идут к своей гибели как в духовном, так и в материальном отношении. Бог через пророка Иеремию говорит: «И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня. Как вы говорите: мы мудры, и закон Господень у нас. А вот лживая трость книжников и его превращает в ложь. Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господня. В чем же мудрость их? Зато жен их отдам другим, поля их иным владетелям, потому что все они, от малого до большого, предались корыстолюбию, от пророка до священника все действуют лживо и врачуют рану дочери народа моего легкомысленно, говоря: мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет». Они нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут они между падшими. Во время посещения их будут повержены, говорит Господь. Книга пророка Иеремии, 8 глава, с 7 по 12 стих. Во-вторых, поступки людей с позиции силы и зла всегда ведут к погибели. Зло – это все дурное, плохое и вредное. Злое чувство, гнев, досада, беда, несчастье и неприятность. У зла разные виды проявления, но один источник – дьявол. От него зло исходит. Злой человек, как змея, вырабатывает яд в сердце своем и этим ядом отравляет жизнь не только других, но и свою собственную. Погибнет тот, кто обдумывает погибель для другого человека. Библия говорит: «Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю». Псалом 36, стих 9. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Первое послание Петра, 3 глава, 9 стих. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Послание Римлянам, 12 глава, 21 стих. В-третьих, ненависть всегда ведет людей к погибели. Ненависть – это чувство вражды и неприязни. Ненависть есть зло, плод греха, ибо Бог сотворил людей братьями, чтобы они жили во взаимной любви. Типичный случай Каина ясно показывает, как ненависть, порожденная завистью, ведет к убийству. Иисус Христос стал жертвой ненависти, но своей смертью Он убил ненависть. Послание Ефесянам, 2 глава, с 14 по 16 стих. «Ибо Его смерть является делом любви, которая возвращает любовь в мир и окончательно утверждает ее в нем. Всякий, следующий за Иисусом Христом, познает ту же участь. Учеников будут ненавидеть из-за Его имени», Евангелие от Матфея, 10 глава, 22 стих, Они не должны этому удивляться. Первое послание Иоанна, 3 глава, 13 стих. Они даже должны этому радоваться. Евангелие от Луки, 6 глава, 22-23 стихи. Ибо этим они приобщаются к судьбе своего учителя. Мир их ненавидит, потому что они не от мира. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 19 стих. Мы, христиане, должны ненавидеть зло, знать, что есть радикальная несовместимость между Богом и миром. Первое послание Иоанна, 2 глава, 15 стих. Богом и плотью. Послание Римлянам, 8 глава, 7 стих. Богом и мамонной. Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих. Чтобы уничтожить себе всякую причастность ко злу, мы должны отказаться от всего и возненавидеть самих себя. Евангелие от Луки, 14 глава, 26 стих. По отношению к другим людям у нас в сердце не должно быть никакой ненависти. Кто ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Первое послание Иоанна, 2 глава, 9 стих. Любовь является единственным правилом, даже по отношению к врагам. Евангелие от Луки, 6 глава, 27 стих. В-четвертых, гордость ведет людей к погибели. Гордость – это чрезмерно высокое мнение о самом себе и весьма низкое о других людях. Она есть причина постоянного зла в мире. Библия открывается двумя трагедиями – падением ангелов и грехопадением прародителей. И причиной их падения была гордость. Гордость – это тот подводный камень, о которой часто разбивались те, которые долго противились бурям страстей и разных искушений. Она есть мать пороков, от которой и дьявол сделался дьяволом, не быв прежде таковым. Гордость, учил Иоанн Лествичник, есть отвержение Бога, бесовское изобретение, презрение людей, мать осуждения, исчадие похвал, знак бесплодия души, отгнание помощи Божьей. Гордость есть предтеча умоиступления, виновница падений, причина беснований, источник гнева, опора лицемерия, твердыня бесов, хранилище грехов. Гордость есть причина немилосердия, неведения сострадания, жестокий истязатель, бесчеловечный судья, противница Богу, корень кулы. Начало гордости – корень тщеславия. Середина – унижение ближнего, бесстыдное проповедование своих трудов, самодовольство в сердце, ненависть обличения. Конец гордости – отвержение Божьей помощи, упование на свои усилия, бесовский нрав. Весьма часто эта страсть получает пищу от самодовольного благодарения Бога, ибо она сначала не склоняет нас к отвержению Бога. Видел я людей устами благодарящих Бога, а в мыслях своих возносящихся. Где совершилось грехопадение, там прежде водворилась гордость. Смерть – это низвергнутая с небес гордость, которая возносит нас до небес и низводит до бездн. Библия говорит: «Погибели предшествует гордость, и падению – надменность». Книга Притчи, 16 глава, 18 стих. «Будем же любить Иисуса Христа, будем послушны Ему и будем хранить свои сердца от зла, ненависти и гордости. Да поможет в этом нам Господь». Евангелие от Марка, 13 глава, с 3 по 6 стих. Когда Он, Иисус Христос, сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали Его наедине Петр и Иаков, и Иоанн, и Андрей: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак, когда все сие должно совершиться?» На этот вопрос Господь Иисус ответил пророческой проповедью. Содержание ее излагают трое евангелистов – Матфей, Лука и Марк. и у каждого мы находим свои особенности. Так, например, по Евангелию от Матфея ученики задали Иисусу Христу три вопроса. «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Евангелие от Матфея, 24 глава, 3 стих. По Евангелию от Марка ученики задали Христу лишь один вопрос. «Когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Очевидно, евангелист Марк заинтересовался главным образом тем, что сказал Иисус Христос о разрушении храма. Учитывая это, мы можем искать ответ в Евангелии от Марка в первую очередь о разрушении храма, хотя в этой пророческой проповеди Христос говорит о своем втором пришествии и кончине века. Проповедь Иисуса Христа на Елеонской горе значительно отличается от других его проповедей. В ней Господь Иисус использует картины и символы, значения которых трудно понять, поэтому многие толкователи Священного Писания сравнивают ее с книгами Даниила и Откровением. Некоторые считают эту проповедь малой книгой Откровения. В этой своей пророческой проповеди Христос пользовался языком и стилем, свойственным некоторым ветхозаветным пророкам. Отвечая на этот вопрос своих учеников, Иисус Христос не сказал о дне и часе разрушения Иерусалима, а указал на признаки, которые будут предшествовать этому событию. Он говорит: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят». Для правильного понимания этих слов Христа следует иметь в виду, что Господь Иисус говорит здесь о судьбе Иерусалима, о будущих судьбах царств и каждого отдельного человека и о конце мира. Раскрывает такие события, которые надо рассматривать с трех главных сторон или точек зрения. Это легче видеть на примере. Если человек станет на какое-нибудь ровное место, то перед ним откроется один горизонт. Если он поднимется на несколько метров выше, то пространство перед ним расширится, и горизонт отдалится. Если поднимется еще выше, то откроется еще больший горизонт. Так и эти слова Иисуса Христа. Если мы будем рассматривать их с самой низкой точки зрения, то найдем, что в них почти все относится к ближайшим событиям – взятию и разрушению Иерусалима. Если поднимемся выше, то увидим предсказания о судьбах народов и царств. Если поднимемся еще выше, то увидим предсказания о последних временах мира. История христианства говорит, что до разрушения Иерусалима были люди под именем Христа, каждый из которых говорил «Я Христос», то есть Мессия. История называет имена этих лже-мессий: Симон Магус, Минандр, Досифей, Февда и Иуда Галилеянин. О последних двух, Февде и Иуде Галилеянине, говорится в книге Деяний. Незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за какого-то великого, и к нему пристало около 400 человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. Книга Деяний, 5 глава, 36-37 стихи. Что касается лже-мессий и лже-учителей после разрушения Иерусалима, то их было много. Они есть и в наши дни, и их появится еще больше перед вторым пришествием Иисуса Христа. Вот почему Иисус Христос говорит нам, христианам: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Касаясь вопроса лже-учителей и лже-учений, Библия говорит: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». В Второе послание Петра, 2 глава, 1 стих. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Второе послание Тимофею, 4 глава, 3-4 стихи. Иисус Христос знал, что еще до разрушения Иерусалима и храма, а тем более в последние дни перед Его вторым пришествием, появятся лжеучители со своими лжеучениями и ересями. В основе всех ересей лежат четыре главные причины. Во-первых, одни лжеучители исходят из того, что закон иудейский, Моисеев, упразднен, и они отчасти правы, и что существует только благодать. И опять же, они отчасти правы. Такие лжеучители далее начинают рассуждать приблизительно так. Ты утверждаешь, что благодать Божия может покрыть любой грех? Да. Ты утверждаешь, что благодать Божия может простить любой грех? Да. Ты утверждаешь, что благодать Божия самая великая и чудесная в мире? Да. Тогда заключают лжеучители-парадоксалисты, противоречащие здравому смыслу. Давайте и дальше грешить для утешения нашего сердца, ибо чем больше мы грешим, тем больше возможностей даем Богу проявлять свою благодать. Грех – хорошая вещь, потому что он дает благодать и возможность проявляться, и потому давайте будем делать все, что нам угодно. Эти люди извратили благодать Божию, чтобы получить возможность грешить, или, как пишет апостол Иуда, обратили благодать Бога нашего в повод к распутству. Послание Иуды, 4 стих. Эти же аргументы приводят и люди, заявляющие, что в жизни человека важна только его душа, а тело не имеет никакого значения. В таком случае, утверждают они далее, человек может делать со своим телом все, что ему угодно, исполняя его желания. Во-вторых, лжеучения возникают и в результате того, что люди просто не замечают или не хотят видеть важные божественные истины. Так, например, всегда неправильно подчеркивать одно какое-то качество Бога. Если мы будем думать лишь о святости Бога, никогда не сможем установить близких отношений с Ним и создадим себе впечатление, будто Он совершенно далек от нас. Если же мы будем делать ударение только на правосудие Бога, мы никогда не освободимся от страха перед Ним, и наши убеждения будут только преследовать нас, а не помогать нам. Если же мы будем думать о Боге исключительно в категории любви, наше христианство может стать для нас сентиментальным делом. Всегда надо помнить о том, что Бог есть любовь, но Он одновременно есть Бог святой, праведный и справедливый. В-третьих, лжеучения происходят из желания и попыток создать вероучение, которое устраивало бы людей больше, чем Бога, и было бы популярным и привлекательным. Сделать это значит разбавить водой христианство, устранить из него самоосуждение, смирение и высокие нравственные божественные требования. Задача христиан заключается не в том, чтобы привести христианство в соответствие с требованиями людей, а в том, чтобы привести людей в соответствие с требованиями христианства. В-четвертых, лжеучения происходят из попыток людей излагать все совершенно понятным языком. Мы обязаны стремиться к тому, чтобы понять нашу веру. Но так как мы смертны, а Бог бессмертен и необъятен, мы никогда не сможем понять все в должной мере. Один из Божьих служителей сказал: «Только безумцы могут пытаться поместить небеса в своей голове. Мудрый же доволен тем, что может поднять свою голову к небесам». Какими бы умными мы ни были, всегда надо помнить о том, что есть где-то конечная тайна, перед которой мы можем только преклоняться, восхищаться и восхвалять ее. В одном из христианских стихотворений есть слова: «Как мог бы я восхвалять, если бы такие люди, как я, могли понимать?» «Верую», — сказал Тертуллиан, — «потому что все невозможно объяснить словами». Будем же всегда помнить слова Иисуса Христа: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Прельщение есть усвоение человеком лжи, принятой за истину. Наш праотец Адам прельстился, признав ложь за истину, и, приняв ложь под окраской истины, неисцелимо повредил себя грехом. «Да сохранит нас Господь от всякого греховного прельщения». Евангелие от Марка, 13 глава, 7-8 стихи. Иисус Христос облёк свое пророческое предсказание о разрушении Иерусалима и о своем втором пришествии в картины, которые являлись неотъемлемой частью представления иудеев о Дне Господнем. Иудеи считали, что Дню Господню будут предшествовать периоды войн. В апокрифической книге Ездры говорится, что перед Днем Господним произойдет колебание мест, смятение народов. И будут предпринимать войны одни против других, город против города, одно место против другого, народ против народа, царство против царства. Третья книга Ездры, 9 глава, 3 стих, 13 глава, 31 стих. В пророчестве Сибиллы, 33 глава, 633 по 647 стихи, читаем: «Царь захватывает в плен царя и захватывает его земли. Народы разоряют и угнетают людей, правители бегут в другие земли, люди в стране стали совсем другими, и варварская империя разоряет Элладу и истощает богатство процветающей страны, и люди сходятся лицом к лицу в схватке». Те же мысли находим во второй книге Варуха, 27 глава, с 5 по 13 стих, где перечислены 12 бед, которые будут предшествовать Дню Господню. «Сперва начнется смятение, потом будут убивать сильных мира сего, вельмож и богачей. В-третьих, многих постигнет скорбь, в-четвертую очередь – посылка меча, в-пятую – голод и засуха, в-шестую – землетрясение и террор». В рукописи пропуск. В-восьмую очередь – сонмы призраков и нападение бесов. В-девятую – падение огня. В-десятую – грабежи и всякие притеснения. В-одиннадцатую – злобность и невоздержанность. В-двенадцатую – совместное действие всех перечисленных выше зол. Все жители земли восстанут друг на друга, и они будут ненавидеть друг друга и побуждать друг друга к битве. И будет так, что каждый, кто вернется невредимым с войны, погибнет от землетрясения, а кто спасется от землетрясения, сгорит в огне, и кто уцелеет от огня, погибнет от голода». Вторая книга Варуха, 48 глава, 32 стих. Эти скорбные картины были неотъемлемой частью представлений иудеев о будущем. Иисус Христос говорит: «Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть». Перед разрушением Иерусалима по причине смутного времени таких слухов было много. 4 римских императора были убиты один за другим, и в Палестине одно восстание следовало за другим. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения». Это начало болезней. История говорит, что в дни апостолов было 3 войны, которые вел Рим с иудеями. Первая, которую вел римский кесарь Калигула, вторую войну с иудеями вел кесарь Клавдий и третью – Нерон. буквально исполнились и исполняются пророчества Иисуса Христа о землетрясениях и гладах. Так в 45-м или 47-м годах было сильное землетрясение на Крите, в 51-м году – в Риме, в 53-м году – в Апамее и Фригии, в 61-м году – в Ладикии и Фригии. Исторически известны около того же времени четыре голода, которые сопровождались морами, то есть эпидемиями болезней. Постоянное существование войн, гладов и землетрясений вряд ли нужно доказывать. Все это было перед разрушением Иерусалима и после разрушения, и будет, но в большей мере перед вторым пришествием Иисуса Христа и страшным судом. Европа – самая маленькая из частей света, однако именно здесь постоянно бушевали войны. Только за последние 300 лет 170 раз, и они становились все разрушительнее, все кровопролитнее. В 17 веке унесли 3 миллиона жизней, в 19 – 5 миллионов, а в 20 – более 70. В Китае во время культурной революции погибло 8 миллионов человек и пострадало 100 миллионов. Обращаясь к своим ученикам, Иисус Христос говорит: «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Евангелие от Марка, 13 глава, 33 стих. В Библии 42 раза говорится о бодрствовании, 13 раз в Ветхом Завете и 29 раз в Новом Завете. Иисус Христос говорит о бодрствовании 19 раз во время своего телесного пребывания на нашей земле, и 3 раза Он призывает нас, христиан, бодрствовать, вознесшись на небо. Об этом написано в книге Откровения. Прочитаем эти слова Иисуса Христа. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божиих и 7 звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, вор, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Се, иду, как тать. Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». Книга Откровений, 3 глава, с 1 по 3 стих, 16 глава, 15 стих. Бодрствуйте. Что же значит бодрствовать? Бодрствовать, согласно Владимиру Далю, не спать, не дремать, бодрствовать духом. Итак, не будем спать, пишет апостол Павел, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 6 по 10 стих. «Будем бодрствовать», – призывал своих слушателей Антоний Великий. «Установим благое трезвение в храме Духа нашего. Если будешь иметь трезвение, благоустроишь дух твой. Бодрствующий сделался храмом Божьим. Блажен бдящий при вратах мудрости. Против бодрствующего не имеют никакой силы страсти. Если даже он падет по злой хитрости искусителя, то его немедленно поднимут трезвение и бодрствование его. Напротив того, невнимательный и ленивый не пребывающий в служении Богу, если падет, увлеченный искушением дьявола, не видит даже совершаемого им греха. Сердце его ожесточено, оно подобно камню, оно подобно заезженному и обузданному коню, на которого непрестанно садятся разные всадники, которым он не может противиться. Пребывает трезвенно, бодрствуя над собою, и мысленно представь себя Богу, со многими слезами в сокрушении духа, и найдешь покой, говорил Сесой Великий. Апостол Петр, движимый Духом Святым, пишет: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. Дьявол всегда ищет людей, которых он мог бы погубить. Когда апостол Петр писал эти слова, он, наверное, думал о том, как дьявол овладел им, и он отрекся от своего Господа. «Дьявол, — пишет доктор Билли Грэм в книге «Мир с Богом», — большой художник. Он рисует грех привлекательными красками. Дьявол — существо, обладающее высшим умом, могущественный и талантливый дух с дарами бесконечной изобретательности. Мы забываем, что дьявол был, может быть, самым великим, самым одаренным ангелом Божьим. Он был совершенным духом, решившим воспользоваться своими божественными дарами для своих собственных целей вместо Божьих. Его аргументы блестящи, его планы изобретательны, его логика почти неопровержима. Могущественный противник Бога – не скачущее существо с рогами, а величественный князь с большой силой и блестящим умом, способный использовать всякую возможность, чтобы проявить себя, умеющий повернуть любое положение в свою сторону. Нужно бодрствовать, наблюдать за врагом, чтобы, если он употребит какую-либо бесстыдную хитрость, отразить его, прежде чем коснется души. Вера христианина должна быть подобна стене, о которую разбиваются все усилия дьявола. Дьявол всегда отступает, когда встречает смелое сопротивление в силе Господа Иисуса Христа. Слово Божье учит нас: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Послание Иакова, 4 глава, 7 стих. Далее Иисус Христос сказал: «Молитесь». В свое время Дарий по просьбе князей, наместников, советников и военачальников подписал указ, по которому в течение 30 дней никто не смел просить какого-либо бога или человека, кроме царя. Кто же нарушит этот указ, тот должен был быть брошенным в львиный ров. Книга пророка Даниила, 6 глава, 7 стих. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, и он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Книга пророка Даниила, 6 глава, 10 стих. В жизни Даниила молитва была общением с Богом, и он дорожил этим общением. Однажды вечером богобоязненная мать была занята своим младенцем, а ее 5-летняя дочь Анна просила ее помолиться с ней, так как хотела идти спать. «Милая моя, — отвечала ей мать, — ты видишь, что я сейчас не могу. Мне надо успокоить твою младшую сестру. Попроси отца, пусть он сегодня помолится с тобою». Девочка с удивлением ответила: «Да ведь папа не умеет молиться». Она никогда не видела отца молящимся. Отцы, какое свидетельство могут дать о вас ваши дети? Молитесь ли вы? А ведь молитва есть источник жизни христианина, воздух, которым он дышит. Молитва для души – то же, что дыхание для тела. Наше отношение к молитве – верный показатель нашего духовного состояния. Уединяясь для молитвы, мы всегда найдем утешение и мир. Молитва – это канал, по которому изливаются все духовные благословения и нисходит сила свыше. Поэтому жизнь христианина должна быть жизнью непрестанной молитвы. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Доктор Томас Арнольд 12 лет был послан в пансионат. Мать научила его всегда перед сном преклонять колени у кровати и молиться. Он был помещен в общую спальню питомцев закрытого учебного заведения с другими мальчиками. Некоторые из них были очень нехорошие, но Томас был мужествен. Первый же вечер он среди шума спокойно встал на колени и начал молиться. «Смотрите на этого фарисея!» — вскрикнул один буян и бросил в Томаса подушкой. Другие последовали его примеру, и 40 подушек полетели на юного христианина. Но он окончил свою молитву и, ничего не говоря, лег в постель. Так продолжалось несколько вечеров. Наконец, совесть начала мучить других, более богобоязненных мальчиков, которых дома также учили молиться. Эти мальчики один за другим последовали примеру Томаса. Скоро вся спальня вечером и утром стала превращаться в дом молитвы. Молитва дает нам силу, когда мы устаем, и утешает в печали. Она укрепляет нашу веру, низводит на нас неиссякаемую Божью благодать. Будем же прилежными молитвенниками. Евангелие от Марка, 13 глава, с 9 по 13 стих. Здесь Иисус Христос говорит о гонениях. Он всегда говорил своим последователям о том, что они избрали трудный и тяжелый путь. «Вас будут предавать в судилище и бить в синагогах». Эти слова нельзя читать без чувства глубокого изумления, крайнего удивления перед честностью Иисуса Христа. Он всегда говорил людям правду и только правду, также и о том, что их ожидает, если они последуют за Ним. Мир предлагает человеку розы на всем пути, а Христос предлагал и предлагает своим ученикам и ученицам лишения, страдания и трудности. Это нетипичный для этого мира метод обрести учеников. И все же история доказала, что Господь Иисус был прав. Его последователи были верны Ему в самых критических ситуациях. Будут предавать в судилище и бить в синагогах. В Иерусалиме находился Синедрион. Синедрион – слово греческое, еврейское – Санхедрин, то есть Верховный суд, который по Талмуду являлся продолжением избранного Моисеем совета 70 старейшин. Книга чисел – 11 глава, 16 стих. Синедрион главным образом разбирал дела, касающиеся религиозных вопросов, например, богохульства, отпадения, лжеучений. Его власть по этим вопросам распространялась далеко за пределы Иудеи. В его состав входили первосвященники, старейшины и законники. Однако в данном случае имеются в виду местные синедрионы. Эти синедрионы включали 23 влиятельных представителя, которые несли ответственность за то, чтобы в местной иудейской общине царил мир. «В синагогах своих будут бить вас» – Евангелие от Матфея, 10 глава, 17 стих. Такие наказания действительно совершались в синагогах. Об этом говорит апостол Павел. Он, будучи Савлом, многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, подавал на то голос, и по всем синагогам многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса. Книга Деяний, 26 глава, 10-11 стихи. Диакон Иерусалимской церкви Стефан был побит иудеями камнями. Книга Деяний, 7 глава. Апостолов также приводили к правителям. Так апостол Павел должен был предстать перед Феликсом, Фестом и Агриппой, ожидая суда императора Нерона. Книга Деяний, 24 глава, 27 стих. Апостол Павел пишет: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Послание Римлянам, 8 глава, 28 стих. Религиозные организации и некоторые церкви не хотят, чтобы нарушали их порядок и традиции. А поэтому иногда бывает, что человек, пришедший с вестью от Бога, встречает недоброжелательность и вражду окаменелой ортодоксальности. «Да сохранит нас Господь от такой черствости!» Христиан ненавидели и преследовали за имя Иисуса Христа в первые века. Свою земную жизнь закончили мученически все апостолы, кроме Иоанна, который отошел в вечность естественной кончиной. Но и он был сослан на остров Патмос за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Книга Откровений, 1 глава, 9 стих. Сюда можно отнести гонения на христиан со стороны Нерона. И таких преследований и гонений христиане пережили довольно много. Христиан ненавидят и гонят за имя Иисуса Христа и в наши дни. Они были гонимы и преследуемы во всех социалистических странах, и особенно в Советском Союзе, Китае и Албании. Только один Иисус Христос знает количество христиан, которые закончили свою земную жизнь мученически. Но как же в дни этих гонений поступали и поступают христиане? Апостол Павел пишет: «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы, как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне». Первое послание Коринфянам, 4 глава, с 11 по 13 стих. Далее Иисус Христос говорит: «Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их». Историческое исполнение этого предсказания Иисуса Христа не подлежит никакому сомнению. Во время гонений на христиан известно много случаев, когда предавал брат брата родителей своих детей и дети родителей. И не только предавали, но и умерщвляли их. О событиях последних дней говорит и другая религиозная литература. «Все друзья ополчатся друг против друга». Третья книга Ездры, 5 глава, 9 стих. «Они, люди, будут ненавидеть друг друга и вызывать друг друга на битву». Вторая книга Варуха, 70 глава, 3 стих. «Они, люди, будут бороться друг с другом. Старые с молодыми, бедные с богатыми, рядовые люди с великими, нищие с князьями». Книга Юбилеев, 23 глава, 19 стих. «Дети будут стыдиться родителей, родители восстанут на детей». Мишна, Сата 9, стих 15. А пророк Михей говорит: «Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей. Враги человеку, домашние его». Книга пророка Михея, 7 глава, 6 стих. Жизнь на земле становится очень тяжелой и трудной, когда нарушается верность людей друг к другу, и особенно, когда родственники восстают на родственников, дети на родителей и родители на детей. В одной из стран арестовали человека за то, что он боролся за свободу. Этот человек твердо и стойко выдержал тюрьмы и пытки. Был освобожден, дух его не был сломлен. Но вскоре он покончил жизнь самоубийством. Многих это удивило, но хорошо знавшим его людям была известна причина. Он узнал, что на него донес его собственный сын. Предательство близкого человека сломило его так, как не могли сломить тюрьмы и пытки.
Когда
куда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Иисус Христос говорит, чтобы мы, христиане, не волновались о том, что нам сказать, потому что Бог даст нам нужные слова и мысли. «Я, Бог, буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить фараону». Книга Исход, 4 глава, 12 стих. А в книге Деяний написано: «Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил». Книга Деяний, 6 глава, 9-10 стихи. Ученикам и ученицам Христа в такие критические часы и минуты не надо заботиться о том, что говорить, потому что Дух Святой будет пользоваться ими, как своими орудиями, и через них скажет то, что нужно сказать. Доверимся во всем Господу. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Ненависть к Иисусу Христу начинается и продолжается безо всякой причины, только потому, что Он – Христос. Одно лишь упоминание Его имени во многих людях возбуждает ненависть к Нему и Его последователям, христианам. Но христиане, претерпевшие до конца, спасутся. Важно не начало, а конец. Страдания апостолов и всех христиан будут служить свидетельством об Иисусе Христе перед правителями, царями и язычниками. В то время, когда злые люди будут подвергать учеников Господа позору и страданиям, их переживания будут направлены Богом к осуждению злоумышленников, в защиту благочестивых и прославлению Господа. Так в дни царя Дария его князья, сатрапы, советники и военачальники в зависти своей решили погубить благочестивого Даниила. Привели его и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». И принесен был камень, и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному, и, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила. И сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва. И поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их, и жены их, и они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: «Мир вам да умножится! Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». И Даниил благоуспевал и в царствование Дария, и в царствование Кира Персидского. Книга пророка Даниила, 6 глава, 16 по 28 стих. Один христианин рассказывал, что после войны недалеко от Воркуты строили новую шахту. В бригаде работали два христианина. В воскресенье они отказывались от работы, за что их часто и сильно избивали. Новый начальник лагеря решил с ними покончить. Однажды в воскресенье, когда эти два христианина опять отказались от работы, заключенные увидели, что среди охраны вместо двух овчарок шесть, и к тому же голодные. Начальник лагеря приказал христианам выйти из строя. Заключенные затаили дыхание. Все знали, что это значит. Они вышли вперед. Вначале старик, а за ним юноша. Их вывели за ворота и приказали идти в сторону тундры. Затем отпустили этих голодных собак. Когда они услыхали, что их догоняют скрежещущие зубами и громко дышащие собаки, они остановились и повернулись в сторону собак. Сложив молитвенно руки, подняли свои лица к небу. Каждый знал, что через несколько секунд собаки настигнут христиан и разорвут их. Многие заключенные закрыли лица руками. Но что это? Голодные собаки, подбежав к христианам, неожиданно бросились в сторону и стали бегать вокруг них. Затем их замешательство прекратилось, и первоначальный злой лай перешел в радостный визг. Собаки ползали по земле вокруг христиан и, наконец, начали лизать им ноги. Кроме того, как только прекратился злой собачий лай, заключенные услышали, что оба они пели какой-то христианский гимн. Заключенные и некоторые охранники в ужасе начали креститься. Многие плакали. Начальник лагеря молча ушел к себе. Наконец один охранник позвал собак назад, а христианам приказал вернуться в строй. «В этот момент, — говорил очевидец, — я понял, что есть сила, которая сильнее всех земных сил». В эти дни многие из заключенных обратились к Господу и стали христианами, и я в том числе. Все бессильны там, где Бог являет свою силу. Даниил и эти два безымянных брата были верны Господу. Будем же верными Ему и мы».